В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Это передача для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог задать любой трудный вопрос о христианской вере. Но я здесь как раз для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, вот вопросы, которые, может быть, вас удерживают, вас смущают, напрягают, которые вам неприятны. Вот как раз эти вопросы можно здесь задать, но задать разными путями. Проще всего, наверное, через наш сайт Teos.fm, там внизу такая синяя полоса, темно-синяя, и там кнопка «Задать вопрос в студию». Ее можно отправить вот, вопрос так вот. Можно оставить комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно можно прислать мне письмо напрямую на почтовый ящик ask.sergey@listahu.ru. Сергей — последняя буква «Y», как русская «У». И для нас это важно. Мы очень благодарны всем нашим слушателям, которые нам дают возможность работать и нас поддерживают. То есть наша радиостанция существует за счет поддержки людей, которые нам посылают 100, 200, 500, 1000 рублей. Как оказать такую поддержку, вы можете найти на нашем сайте Teos.fm. И если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то это можно сделать. Наберите просто «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». И первая же ссылка в любом поисковике, она будет на страничку вот этой передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Итак, переходим к вопросам. Алексей спрашивает три вопроса. Отец Георгий Максимов говорит: вне церкви нет спасения, ссылаясь на Библию отцов, утверждает, что никто из неправославных христиан, включая нехалкидонитов, не спасется, каким бы добрым еретик ни был. Вы согласны с Максимом? Если нет, то как объективно установить, что позиция, которую вы придерживаетесь, верна, а теологическая позиция Максимова ошибочна? Вы знаете, это разные как бы вещи. Говорить о том, что представление человека о Боге, о Христе и о церкви ошибочны, и говорить, что Христос его отверг. Мы не знаем, мы не можем, это не наше дело определять, что вот этот человек, он на самом деле отвержен Богом. И мне это кажется просто похищением Божьего суда, потому что, ну, смотрите, ну вот я обычно привожу пример Фридриха Гааза, это был такой немец, католик, врач, который работал в Москве в XIX веке, и он, будучи очень успешным врачом, будучи человеком с хорошими связями, благодаря своей медицинской практике, он посвятил свою жизнь помощи заключенным. Ну, он как раз, используя свои связи, добивался облегчения положения участи заключенных, он являлся в тюрьмы, он постоянно общался с людьми, он старался провести какие-то реформы. Благодаря его лоббированию действительно положение заключенных сильно было улучшено, некоторые наиболее жестокие практики были отменены, и он пользовался огромным авторитетом именно как подвижник милосердия. У нас в Москве есть улица Фридриха Гааза. Когда он умер, все звонили в православные храмы. То есть вот, при том, что он был католик, вот, все православные храмы звонили, значит, когда он умер. И он пользовался огромным авторитетом и уважением именно как подвижник милосердия. Но он был католик, он был определенно очень ревностный христианин, он желал послужить Господу нашему Иисусу Христу. Ради Господа нашего Иисуса Христа он усердно творил дела милосердия. И что, он теперь должен в ад провалиться? Ну вот, вот он прожил жизнь в послушании Христу, в вере, в надежде на него. Вот он умер, пристал перед Христом, а Христос ему говорит: ты знаешь, у тебя было ошибочное мнение о примате римского папы, поэтому иди отсюда. Ну, мне это кажется ничем не сообразным, прежде всего не сообразным со Словом Божьим, поскольку Христос нам дает спасение вот в нем самом. То есть человек, который уверовал во Христа, посвятил ему жизнь, вот Христос его спасает. Но нам важно стремиться повиноваться Господу, стремиться исполнить Его волю. Понимаете, как сказать, сама постановка вопроса, как мне спастись с наименьшими потерями, она ошибочна. Человек должен стремиться жить послушанием Богу, послушанием воли Божией. Спасение – это такой процесс, который предполагает, что мы рвемся и желаем, и намерены, и хотим повиноваться Богу. И поэтому, с одной стороны, не наше дело судить, кто там куда попадет. С другой стороны, нам заповедано наилучшим образом стремиться познавать Божью истину. Как объективно установить, какая христианская конфессия, деноминация, кальвинисты, адвентисты, англикане, православные исповедуют правильное христианство, если таковое есть? Значит, я могу сказать, почему я православный, я за себя могу сказать. Я исхожу из того, что церковь, она сохраняет некое преемство веры. То есть вот мы исповедуем сейчас ту же веру, которая была в первом веке, втором, третьем, четвертом, пятом и так далее. То есть что вера предполагает некую связанность, некое преемство. И община, которая существует непрерывно со времен Христа и апостолов, вот, это православная церковь, к которой я принадлежу. Это если коротко сказать, вот почему я православный. Но я бы подчеркнул, что принципиально важно это отношение именно Господа нашему Иисусу Христу. Третий вопрос. В связи с текущим диспутом апологетик разных религий, как установить, что из всех религий именно ваше христианство – это объективно истинная религия, если таковая есть? Как, не исходя заранее из того, что христианство истинно, проверить его на прочность, показать, что аргументы в ее пользу, включая предполагаемые чудеса, пророчества, эффективность молитв, религиозный опыт, толкование, логичность, пример убеждения инаковерующего, эмпирические данные, неоспоримые исторические свидетельства, минимальные факты воскресения Иисуса, эпистемологию и так далее, как правило, не были отклонены с точки зрения сторонника другой религиозной веры. Разоблачены, опровергнуты или рассматривались бы в крайнем случае как неубедительные и нерешающие. Обвинение глухоте к аргументам или критика этих религий не превратилось бы в обоюдоострый меч. Вы знаете, вы не можете заставить человека. Люди принимают решения по причинам, которые могут не иметь никакого отношения к разуму. Ну вот смотрите, есть вот масса людей, которые являются убежденными адептами, ну, давно скомпрометированных там политических идеологий. Не буду в это углубляться, но есть такое. И никакие абсолютно факты на них не влияют. Бывают люди, которые являются убежденными сторонниками Фоменко и Носовского и говорят, что Древнего Рима не было. Есть ревизионисты, которые говорят, что там Холокоста не было, сталинских репрессий не было, там Бутовский полигон – это фальсификация. То есть, если у человека, человек себе так выстраивает смысл жизни, для него принципиально важны вот именно эти верования, то любые рациональные аргументы будут как об стенку горох. Потому что человек нерационален. Человек не принимает решение просто потому, что оно разумно. Люди руководствуются там, чем угодно, решениями, которые приняли гораздо раньше, людьми, которых они считают своими. Вот в моей тусовке все верят так. Знаете, вот когда имеешь дело с каким-то человеком, который является сторонником какой-то идеологии, если он признает вашу аргументацию и скажет, что да, вот я был неправ, он же потеряет всю свою группу поддержки, он же потеряет всю свою, как говорят психологи, референтную группу. То есть при всей важности рациональных аргументов, они же не работают механически, чтобы их человеку изложили, и он лучше, значит, пока я в свою веру. или хотя бы он их рассмотрел и нашел на них рациональное возражение. Люди, знаете, есть такое понятие в психологии confirmation bias, то есть склонность к подтверждению своей точки зрения, что человек фильтрует из всего потока информации то, что его устраивает, то, что не устраивает, то отвергает. Поэтому наша миссия – изложить обоснование, собственно, христианской веры, почему мы так верим, сделав это в максимально недавящем ключе. То есть вот бывает так, что возникает такой соблазн, ну, как бы давить, что вот я знаю истину, а ты упираешься против истины, потому что ты дурак или потому что негодяй. И, конечно, это создает дополнительное сопротивление, которое не нужно совсем. Нужно просто говорить, вот мы верим по такой-такой-такой причине. Вот. Там критика других религий, ну, она возможна, но лучше не с нее начинать, потому что лучше найти что-то общее, чем мы согласны. Что мы можем одобрить, что мы можем похвалить. Потому что есть, собственно, рациональные доводы, но есть, собственно, психология человеческая, что человек строит свою жизнь на каких-то основаниях. У него есть религия, у него есть идеология. Если вы просто начинаете все это рушить, он сопротивляется. Поэтому надо начинать, конечно, с того, что мы рассказываем, почему мы верим, почему мы уверены. А что касается... Да, при этом не стоит ожидать, что человек вот сразу верует. Я сам-то уверовал, наверное, десятилетия спустя, после того, как мне проповедовали впервые Слово Божие. То, что мы делаем, не пропадает, то, что мы делаем, важно, но мы не должны ожидать немедленного результата. Вот, понимаете, есть, я читаю, вот в американской протестантской традиции там сложилось такое, знаете, требование немедленного обращения, и оно сложилось в результате определенной исторической ситуации, когда люди жили там у себя на ранчо, эти ранчо были на огромных расстояниях друг от друга, и пастор мог посетить это раньше там, раз в несколько месяцев. При этом были основания полагать, что он кого-то из своей паствы видит в последний раз. Потому что за эти несколько месяцев человек может умереть от болезни, там, от нападения разбойников, от нападения индейцев. Жизнь тяжелая, короткая. И он наседает на человека и говорит, вот ты прямо сейчас исповедуй спасительную веру, что Иисус есть Христос, Спаситель. Вот ты прямо сейчас, значит, покаяться в своих грехах, потому что я тебя не увижу еще несколько месяцев и, возможно, не увижу никогда. Вот, и поэтому там вот такой упор на то, что ты человеку возвестил Слово Божие, он должен немедленно какое-то решение принять, немедленно покаяться. Но у нас все-таки ситуация не такая, поэтому мы должны в терпении свидетельствовать истину, а там Бог человека обратит или не обратит. И когда обратит? Может, через десятилетие. Может, через десятилетие у него все это проявится. Мы должны просто терпеливо свидетельствовать истину. Что касается, если человек вступает в диалог, выдвигает свои аргументы, это замечательно. Аргументы надо внимательно рассматривать по существу. Мы должны проявлять живой интерес к тому, во что верят другие люди, для того, чтобы рассчитывать на то, что и с их стороны будет проявлен интерес. Ирина, поясните, пожалуйста, как точно написано в Библии, когда будет проходить чипирование, ведь после того, как церковь будет забрана с земли, придет Антихрист. Вы знаете, есть действительно представление о восхищении церкви, там, восхищении не в смысле, когда человек чем-то обрадован, а восхищение в смысле унесения на небеса. Оно связано со словами апостола Павла, что Господь при последней трубе сойдет, и мы, значит, будем восхищены с Господом, Господом на облаках. Но, понимаете, само представление о том, что церковь будет забрана с земли до прихода Антихриста, оно, ну, довольно специфическое. Оно не разделяется большинством христиан. Оно, его можно придерживаться. Я не скажу, что это ересь страшная. Нет, его можно вполне придерживаться. Это допустимое толкование Писания. Но его не придерживается большинство христиан, и я его не придерживаюсь, потому что все-таки момент, когда Христос приходит, забирает церковь к себе, это все-таки, вот, насколько я могу понять, он совпадает с концом мира. То есть антихрист приходит, церковь еще здесь, и он эту церковь начинает преследовать. Что касается чипирования, понимаете, люди путают разные совершенно вещи. Чипирование – это представление о том, что в организм человека можно присадить некое устройство, при помощи которого поведение этого человека можно будет контролировать. И пока что этих устройств нету. Если они будут, то, наверное, не стоит с этим связываться. Есть энтузиасты, которые всаживают чип под кожу, при помощи которого можно делать то же самое, что делают с чипом в мобильном телефоне. Открывать замки, расплачиваться на кассе, там еще что-то. Вот им кажется, что им так удобнее, продвинуть. Ну вот я думаю, что это неразумно так поступать, но это не имеет отношения еще к антихристу. В Священном Писании антихрист – это тот, кто пытается занять место Христа. Тот, кто пытается быть средоточием нашей веры, надежды и поклонения. А тот, кто требует себе почестей божественных, которые надлежат только Христу. И фигура антихриста, она в истории неоднократно уже проявлялась. Как апостол Иоанн пишет о многих антихристах. То есть будет некий антихрист финальный, завершающий, но антихристы уже были, и мы знаем, как они выглядят. Это прежде всего римские императоры. То есть когда писалось откровение Иоанна Богослова, всем было ясно, о ком речь идет. Речь идет о римских императорах, которым воздавались божеские почести. Это была языческая культура, богов много, и люди в ряде городов Римской империи даже не по приказу сверху, а, так сказать, по широте души, они, чтобы подчеркнуть свою лояльность империи, они устраивали культ императора, возводили ему храмы, что император, он отец родной, он нас оберегает от варваров, он поддерживает мир и порядок. И люди, вот, чтобы подчеркнуть свою лояльность империи, они устраивали культ императора и от христиан требовали, чтобы они участвовали в этом культе, чтобы они ему вскуряли фимиам. И христиане отказывались, потому что единственное, кому можно поклоняться, это Бог. А императора мы уважаем, мы ему платим налоги, мы никоим образом не мятежники, но мы не можем ему поклоняться как Богу. И поэтому антихрист – это вот прежде всего на момент написания Откровения – это римский император. Но, конечно же, этот антихрист как лже-Христос, как некто, кто требует себе поклонения, не будучи Христом, он потом появляется в истории, когда христианство ослабевает. То есть там в средние века, конечно, было много, сколько угодно, там, жестоких и беззаконных правителей, но чтобы кому-то из них поклоняться как Христу, это как бы никому в ум не приходило. Вот в 20 веке появляются уже тираны, которые окружали себя богоподобным поклонением, и это очень хорошо видно, если поднять, собственно, литературу и хронику того времени. Там вот есть, в интернете лежит «Лени Рифеншталь. Триумф воли». Документальный фильм, снятый на нацистском партийном съезде 1935 года в Нюрнберге. И там видно, что Гитлер – это такой вот конкретный уже мессия. Вот до того, что некое пародирование Евангелия, что фильм начинается с того, что фюрер летит на самолете, и он летит в облаках, вот он грядет с облаками, то есть вот, сознательное пародирование даже писания. Сталин, Мао, кто там у них был в Северной Корее, вот в Албании был этот номер Ходжа. То есть ситуация, когда некий человеческий лидер, человеческий вождь претендует, окружает себя поклонением, которое принадлежит только Иисусу Христу, вот он и есть антихрист. Печать антихриста, соответственно, Это некое изъявление со стороны человека, что он присягает вот этому вождю. Эта печать может по-разному выглядеть. Ну, вон свастику носили как раз на лбу и на правой руке. Это может выглядеть как партийный билет. Это может выглядеть там как чип, да, тоже. Хотя это не обязательно совершенно чип. Он может технически выглядеть по-разному. Это некий знак того, что человек поклоняется вот этому уже Христу. И поэтому тут надо бояться не технических каких-то деталей, которые вот... ну, наверное, конечно, Антихрист будет использовать технические возможности, которые будут в его время, как диктаторы прошлого использовали все возможности, которые были в их время. Но тут принципиально важно-то не какое, а решение человека. То есть тут принципиально важно решение человеческого сердца. Так сказать, информированное, свободное согласие. Точно так же, как человек, когда он обращается ко Христу, ему нужно принять сознательное решение. Человека нельзя обратить ко Христу помимо его воли. Вы не можете подкрасться к человеку, окропить его святой водой и сказать: «Ага, ты теперь крещеный христианин, ты теперь в рай попадешь». Нет. Нужно его согласие на это. И аналогично для того, чтобы человек принял печать Антихриста, нужно его согласие на это. Не нужно его... Невозможно как-то его чипировать помимо его воли или обманом, там, под видом чего-нибудь другого ему эту печать поставить. Поэтому человек, который принимает печать Антихриста, он знает, что это. Точно так же, как человек, который поклоняется Гитлеру или Сталину или Мао Цзэдуну или кому-то еще из там, великих диктаторов, или кому-то из там антихристов поменьше, как бы у Сёка Сахара, который объявлял себя Христом, он знает, что он поклоняется кому-то, кто пытается занять место Христа, но не Христос. Поэтому тут, собственно, всякие предполагаемые наночипы, которые вживляются под кожу, не надо себе вживлять ничего под кожу, это неразумно, не стоит этого делать. Ну, по ряду причин, хотя, конечно, устройство, которое нужно, чтобы вас отслеживать и даже в какой-то мере на вас влиять, вы купили за свои деньги и носите с собой, это смартфон. Ну, под кожу, наверное, не надо ничего вживлять, но поклонение Антихристу – это все-таки нечто другое, это что-то с технологией, связанное довольно косвенно. Машах, вы игнорируете трудные вопросы, в иудаизме считается, что... Евреи строят жилище Бога в физическом мире с помощью Торы и заповедей. У христиан достаточно поесть нужно причаститься, и больше ничего не будет, халява. Знаете, в какой-то мере, если вам нравится слово «халява», можете использовать слово «халява». Потому что человек разрушен грехом, человек нуждается в милости, в благодати Божией. Человек ничего не может сделать для своего спасения. Как вам сказать? Когда вы думаете, что вы можете заработать себе на вечную жизнь, когда вы думаете, что вы можете делами добиться своего вечного спасения, вас возмущают предложения халявы. Ну, вы же не нищий какой-нибудь, вы тут ни милостыни просите, вы хотите честно заработать. Когда оказывается, что вы ни на что честно заработать не можете, или, вернее сказать, то, что вы честно заработали, вас не обрадует, то становится понятным, что да, единственная моя надежда – это то, что вот Христос за меня умер, даром я получаю спасение в Иисусе Христе, потому что я бедный грешник. Я нуждаюсь в том, чтобы меня спасли даром, а иначе я погиб. И вот пока мы считаем, что мы вот сами все славные ребята, но мы не очень понимаем, а зачем нам вообще Христос. Когда мы понимаем, что мы провалились, мы бедные грешники, и да, мы можем быть спасены только на халяву, потому что нам нечего предъявить свое оправдание, тогда становится понятным, зачем вообще Христос, в чем суть Евангелия. Станислав, По вашему мнению, Велесова книга создана в начале 20 века, славянское язычество в 90-е годы 20 века, кельтское язычество 200 лет назад. В общем, сплошная новая хронология 2.0. Скажите, случайно, ваша фамилия не Фоменко, Носовский? Велесова книга создана в начале 20 века, и это установлено абсолютно за пределами всяких разумных сомнений, потому что лингвистика – это наука, и в том, как развиваются человеческие языки, есть определенные законы. И любой образованный лингвист может отличить более позднюю версию языка от более ранней. Просто потому, что языки, они меняются в одну сторону. Человек всегда, вот лингвист, он всегда отличит текст 18 века от текста 20. И ему это будет абсолютно нетрудно. Он прочитает абзац текста и скажет, это написано в таком-то веке, на русском языке. Ну и с другими языками та же самая картина. Вот вы легко можете, ну не вы, там любой образованный лингвист, он отлично отличит там старой версии языка от более новой. И вот Велесова книга, она написана на смеси из различных современных славянских языков. То есть человек пытается, автор пытался создать впечатление, что это какой-то язык славянский, но древний. Так вот, это он никакой не, он ни разу не древний. Вот древние языки, их от современных версий отличить легко, если человек лингвист. Потому что там языки меняются в одну сторону, там видно всегда, как меняется язык. И поэтому у ученых-лингвистов нет абсолютно никаких сомнений, что Велесова книга – это подделка, и подделка, созданная в начале 20 века. То есть это вот то, что можно установить за пределами всяких разумных сомнений. Славянское язычество в 90-е годы 20 века. Ну, так уж получилось исторически, что у нас нет письменных памятников славянского язычества, у нас нет живой традиции славянского язычества, и все, что у нас есть от славянского язычества, да, это реконструкция, предпринятая в 90-е годы 20 века. Когда это стало возможным делать, когда исчез партийный контроль, но так уж оно исторически сложилось. Кельтское язычество 200 лет назад, ну да, действительно, вот возрождение друидизма было предпринято, я уж не помню его имени, но одним валлийским националистом, который очень огорчался на английскую культурную экспансию, вот, и он, значит, воссоздал. На самом деле, конечно же, про друидов нам очень мало чего известно. Ну, известно, что они бы там совершали человеческие жертвоприношения. Какое-то время назад думали, что это римляне на них пропаганду вели. Сейчас похоже, что реально совершали все-таки. Нашли там их святилище с этими нишами для отрезанных голов. В общем, ну так уж обстоит дело. Мы мало что знаем о язычестве, мы мало что знаем вообще о дописьменных культурах. И поэтому культуры Северной Европы, включая славянский мир, дохристианские, они дописьменные, поэтому у нас не осталось ни письменных памятников, у нас не осталось непрерывной традиции. Ну, для германского язычества остался письменный памятник, который написан христианином Снорри Стурлусоном, там старше младше Эда. Но, опять-таки, это не непрерывная традиция. Это, опять-таки, реконструкции игры и любимая, всенародно любимая викинговская фэнтези. И это и игрушечка Скайрим. Но вот никакой непрерывной традиции все-таки не сохранилась. Опять-таки, можно это как бы к этому не относиться. И поэтому любая попытка возродить языческий культ – это именно реконструкторство. Станислав, вы утверждаете, что славянское язычество – это реконструкторство. Кто бы говорил, потому что для тех, кто в теме, очевидно, что иудаизм и христианство – это упоротое реконструкторство из чисто конкретных шумерских, вавилонских, египетских, хеттских, угорийских мифов, поверий, религиозных ритуалов и идей, также светские билетристики, даже имен. Например, бог Яхве – это богословский конструкт примерно 4-5 богов. Адам – это шумерский Адаб, царь Соломон – это ассирийский Саламансар. Иисус – это подменный царь из ассирийского обряда царской интронизации и так далее, нет числа. Ну, мы уже с вами говорили о том, ну, что попытки искать аналогии в языческих мифах, они, там о нескольких вещах идет речь. Ну, во-первых, мы можем сказать, что аналогии могут присутствовать, потому что Ближний Восток – это некое общее культурное пространство, где люди мыслят сходными образами на сходном языке, и нет ничего удивительного в том, что Библия прибегает к образам и языку вот данного региона. Библия не падает с неба, как что-то вот готовое. Библия вырастает в определенной культурной среде. Но реконструкторство – это явление несколько другое. Это когда человек создает, ну или он считает, что ВОЗ создает некую традицию, которая, ну, как он утверждает, была очень древней, но прерывалась. Ну вот, например, я начну говорить, что люди в древности, древние славяне исповедовали культ фарфорового чайника. А я этот культ вот продолжил теперь. Вот злые христиане, они все чайники перебили, а теперь, значит, мы возвращаемся к нашим исконным корням и поклоняемся чайнику. Вот об этом есть масса свидетельств. Ну, накопать-то можно. Да. Черепков сказать, что все это были наши священные чайники. Но это будет именно реконструкция, потому что нет непрерывной связи. Религиозный вообще культ, любое религиозное учение, оно может, оно имеет свое писание и предание, собственно говоря. Писание можно даже не иметь, иногда достаточно предания, когда у людей есть некие традиции, которые они передают из поколения в поколение. Вот они совершают такие праздники, такие обряды, такие у них представления о божествах. Собственно, какого-то связанного писания может и не быть, но для этого нужна непрерывная традиция. Наши отцы делали так. В детстве, когда я был маленьким ребенком, мы праздновали праздник в честь бога там Шушана. И мы празднуем его каждый год. И я это передам своим детям. Вот это непрерывная традиция. Когда нет ничего похожего на непрерывную традицию и нет ничего похожего на священные тексты, то мы имеем дело с неким выдумыванием, действительно, реконструкторством. А в христианстве, конечно же, есть непрерывная традиция и есть священные тексты. То есть у нас есть непрерывная традиция со времен Христа и апостолов. Есть огромное количество памятников этой традиции, огромное количество текстов, которые писали христиане, излагая или отстаивая, или защищая свою веру. Это в каждом веке это видно. И даже несмотря на все страшные гонения, церковь как-то существовала у нас, и есть непрерывная традиция, даже непрерывная цепочка рукоположений. То есть в христианстве есть и то, и другое. Есть и священные тексты, есть и непрерывная традиция. У язычества нет ни того, ни другого. И язычество – это действительно попытка сочинить религию заново и выдать ее за вот некие седые пирамиды. Станислав, не надо путать мягкое и теплое, можем разделить с другими людьми ретроспективное описание и оценку своих эстетических переживаний, но не эти непосредственные переживания. Когда другие люди подтверждают, что они тоже слышат музыку Баха, это указывает лишь на объективность доступности его восприятия, не на объективность эстетической оценки. Оценка может быть самой разной. Например, широко известен феномен негативной оценки музыки Битлз поклонниками группы Rolling Stones и наоборот. Так, видите ли, как мы вообще можем говорить о некой общности переживаний? Ну, например, я говорю, огонь жжется. Как я могу быть уверен, что это объективное переживание? Потому что он жжется и для других людей тоже. Я переживаю музыку Баха как эстетическую прекрасную. Как я знаю, что это объективно? Другие люди тоже воспринимают ее как эстетически прекрасную. То есть в случае с Моисеем и Навидом мы должны учитывать контекст той эпохи, в случае с людоедом нет. Людоед не мог поступать иначе, но все его родственники ели людей и считали, что поступали правильно. Нет, почему? Мы в обоих случаях учитываем контекст эпохи. Моисей и Иисус Навин, конечно, грешили. Они принадлежали к грешной культуре, которая глубоко отпала от Бога. И вот все Божьи повеления проходили через призму этой культуры. То есть, собственно, в ситуации с людоедом Бог его будет судить, учитывая, конечно же, его культуру и традиции. Тут нужно разграничить две вещи. Объективный факт греха и субъективная ответственность человека за этот грех. То есть объективно, там, не знаю, есть людей грех, объективно, независимо ни от чего. Человек, который вырос в культуре, где людоедство принято, он будет судим менее строго, потому что вот в его культуре это было принято. Но принятость в культуре, от принятости в культуре грех не перестает быть грехом. Историкам в любое время было бы занятно изучить, что воскрес человек. Вы сравниваете события конфликта Павла с Иудеями с воскресением мертвеца. Это новость земли того времени, да и сегодняшнего. Нет, почему? Для римлян новостью были смена династии, военные конфликты, императоры. Для них то, что вот группа иудеев считает, что их распятый учитель воскрес, ну, это им абсолютно мимо. Зачем бы они стали об этом писать? Их-то просто не интересует. То, что вот Иисус воскрес из мертвых, ну, какая-то группа евреев утверждает, что еще один еврей, которого распяли, воскрес из мертвых, все это происходит где-то на отшибе Римской империи. Почему историки должны об этом писать? Их это не волновало. Они считали, что... Ну, откуда им было знать, что через 300 лет Римская империя станет христианской? Для них это просто незначительное событие, которое произошло где-то на отшибе их империи. Игнат, мысленный эксперимент. Что будет, если будет изобретен робот, кибернетический организм, ничем не отличающийся от нас внешне? Мы не будем знать, что он не человек. Получается, что мы будем к нему обращаться с аргументами. Он будет нам отвечать и беседовать с нами. Окажется, что никакого сознания и свободы воли не нужно для этого. Ведь это произойдет уже в скором будущем. Есть задатки этому. Ответы типа «как произойдет, так и поговорим» не принимаются, потому что как второе пришествие случится, так и поговорим в любом случае. Нет, ну как мысленный эксперимент, это возможно. Ну и что он нам докажет? Собственно, проблема философского зомби, она поставлена очень давно. Откуда я знаю, что другие люди обладают сознанием, подобным моему? Я не знаю, я верю. Я верю по аналогии. Я обладаю сознанием и свободной волей. Я по аналогии верю, что другие люди обладают сознанием и свободной волей. Я могу это как-то доказать? Никак я это не могу доказать. Это предмет веры. Для того, чтобы признавать... Знаете, вот просто, как вам сказать, бывают душевные расстройства, когда человек не воспринимает других людей как людей, он их воспринимает как говорящие куклы. Иногда он этим тяготится, иногда нет. Но вот мы обычно верим, что другие люди обладают сознанием на свободной воле, подобным нашему. Мы это, строго говоря, доказать не можем. Если явится некий робот, и мы будем знать, что это робот, ну, мы будем знать, что это имитация человека. Если мы, не будем знать это заранее, допустим, мы введены в заблуждение, и что? Что это докажет? Допустим, можно будет создать некую имитацию человека, которая будет на человека вот сильно похожа. И что? Что это докажет нам? Каким образом это докажет, что настоящие люди не обладают свободной волей? Противники христианства Ессеев, возникшие за 200 лет до рождения Иисуса. Дается утверждение, что все в Ессейском Новом Завете предвосхищает христианский Новый Завет. Делается вывод так, что христианство сочинили древние евреи много раньше появления на свет этого безусловно великого раввина. Что можно ответить? Ну, что это ложная аналогия. Понимаете, вот Ессеи не аналогичны христианам. Там есть масса расхождений. Ессейский учитель праведности не похож на Иисуса Христа. Он не был распят за грехи людей. Он не исполнил библейские пророчества. Не воскрес из мертвых. То есть там просто не существует аналогия. Ширвани пишет. Бог явился к человеку и сказал, в будущем ты убил очень много людей. Бог же все видит с конца в конец. Вопрос вам. Может ли этот человек поступить иначе, если в будущем он это уже сделал? Если да, то Бог не всемогущий, его можно удивить. Если нет, то никакой свободы воли, мы в теологическом детерминизме. Есть такое понятие, как кенозис, самоограничение Бога. Можно все же не знает наше будущее. Если в сущем физическом индетерминизме больше свободы, больше шансов не убить, потому что атомы могут по-всякому сложиться. В вашей же системе христианской свободы воли просто нет. Значит, Бог создал человека со свободной волей. Поэтому если Бог приходит к человеку и говорит, ты поступишь так и так, ты там совершишь какое-то грехопреступление, это значит, что человек может его не совершать. И это значит, что вывод, что результат Богу уже известен заранее. Понимаете, тут Бог знает все варианты будущего. Бог обладает полным всеведением. И Бог знает, как человек поступит в реальности. Вот в саге о Греттере есть эпизод, где викинг приходит к гадалке. Гадалка ему говорит, что ты там совершишь такие-то злодеяния, ты убьешь своих родственников, тебя изгонят, ты будешь там где-то скитаться на чужбине. Ну, Греттер говорит, ну да, но судьбой не поспоришь. Ну, что делать? Ну, вот придется все эти безобразия совершать теперь. Конечно же, в христианской картине мира это не так. Человек всегда поступает по своей свободной воле, и Бог это не предопределяет. Еще раз надо подчеркнуть. Причина поступков человека – его собственная свободная воля. Бог не предопределяет поступки человека. Бог обладает всеведением. Бог знает, как человек поступит. Богу это известно. Вот, значит, если Бог захочет, захочет ли Бог там прийти и сказать человеку заранее, что будет так и так, ну, может захотеть, но в этом случае реакция человека на это откровение, она тоже заранее известна Богу. Но эта реакция является свободной. То есть, ну, смотрите, вот Бог может давать условные пророчества. Например, еще 3 дня, и Ниневе будет разрушена. Ну, ниневитяне, значит, призадумались, раскаялись и сбежали разрушения. Бог знает заранее, конечно, как они себя поведут и что они избегнут этого разрушения. То есть в христианской картине мира человеческое поведение не детерминировано. Человек обладает свободной волей. Бог обладает всеведением. Бог знает, как человек поступит. Но это знать о чем-то не значит это определять. Бог знает, как человек поступит, но Бог не определяет за человека, как он себя поведет. Что касается физического индетерминизма, я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Человек, если мы принимаем материализм, он детерминирован законами природы. Он просто не может поступить иначе, потому что куда же он попрет против законов природы. Вот. В случае с Богом, то Бог абсолютно все знает заранее, однако Бог не определяет наши поступки. Вот тут нужно провести разграничение, знать и определять. Вот. Если я знаю поступки других людей, которые уже произошли в прошлом, это не значит, что я их как-то определил. Это значит, что они мне просто известны. Если я сяду в маломощную машину времени, там, съезжу на полчаса назад, я буду знать все вопросы, которые мне поставят до конца этой передачи, но это никоим образом не будет значить, что я как-то заставил людей эти вопросы ставить. Денис, вы говорите, что лев всегда был хищником, при этом многие святые отцы говорят, что до грехопадения хищников не было, все жили в согласии. Есть те, кто усердно утверждает, что все грешники пойдут в гиену огненную, есть те, кто говорит о всеобщем спасении, о апокастасисе. Причем по многим богословским вопросам до сих пор нет единого мнения, ведь эти противоречия так или иначе отпугивают людей от воцерковления в целом от христианства. В христианстве есть догматика, есть то, что является необходимым для христианина. То есть если ты не разделяешь догматику, ты уже не христианин, ты просто хороший человек, но не христианин. Внутри догматики, возможно, разные мнения. Другое дело, что апокастасис, то есть вера в то, что все спасутся независимо от покаяния и веры, она все-таки церкви не примет. Все-таки очень важно, что Священное Писание подчеркивает, что для того, чтобы обрести вечное спасение, необходимо покаяться и уверовать. Но внутри церкви могут быть разные богословские мнения, это абсолютно нормально. То есть есть область догматов, которые обязательно, выход за пределы которых означает выход за пределы церкви. Но есть разные богословские мнения, и это совершенно нормально. Так, заповедь «плодитесь и размножайтесь» была актуальна, когда людей на планете было мало, но планета не резиновая, ресурсов все меньше, народу все больше. На каком-то этапе все придется сокращать население и рождаемость. Если Бог хотел, чтобы люди постоянно плодились и размножались, надо было создать для них планету побольше и дать им в руки средства достижения других планет. Ну вот еще Иоанн Златоуст, он там в проповеди о монашестве, он спорит с людьми, которые говорят, ну как же, вот монахи не выполняют заповедь «плодитесь, размножайтесь». Он говорит, что заповедь носила временный характер, пока земля не была населена. Но вот когда, собственно, земля наполнилась уже людьми, то человек, который уходит в монахи и, так сказать, не плодится, не размножается, он ничего не нарушает. То есть, конечно, заповедь «плодитесь, размножайтесь», она не носит абсолютного характера. Это не значит, что все люди должны посвятить себя тому, чтобы плодиться и размножаться. На самом деле, вот, ну, те же монахи, они плодятся и не размножаются. Вот. Другое дело, что относительно там сокращения населения и рождаемости надо давать себе отчет, что сейчас ради того, чтобы сокращать население и рождаемость, продвигают определенные практики, которые, безусловно, являются греховными с точки зрения христианства. Абсолютно недопустимо с христианской точки зрения аборт. Это намеренное лишение жизни уже зачатого человека. Раз он зачат, он уже есть, он уже жив, его нельзя убивать. И, конечно же, извращение, любые формы сексуальной активности вне брака, они тоже неприемлемы с точки зрения христианства. Так, в соцсетях и СМИ появляются сообщения о конфликтах, участники которых имеют разное этническое происхождение. Сразу возникает тревога, это может случиться с каждым. Как относиться к таким сообщениям? Ну, как относиться? Что в любом этническом сообществе есть как порядочные люди, так и преступники. Вот чтение уголовной хроники, я не люблю ее читать, но попадалось пару раз на глаза, нам показывает, что бывают преступники и негодяи абсолютно любого происхождения, и вот как бывают и герои, и очень достойные люди, тоже абсолютно любого этнического происхождения. Поэтому мы должны поступать справедливо, понимая, что человек сам лично несет ответственность за свои поступки, а его там соплеменники, люди одного с ним оттенка волос и кожи, они не несут. Человек сам отвечает за себя. Мы в этом отношении не должны, должны из-за того, что там, ну, не знаю, как сейчас, но была, по крайней мере, в Берлине русская мафия. Я вот не хотел бы, чтобы меня арестовали за ее преступление, просто из-за того, что мы там с этими мафиози говорим на одном языке. Поэтому нужно всегда, собственно, закон, он предполагает, что человек индивидуально судится, его индивидуальные поступки. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.